По часу вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Подробности процесса по делу об убийстве Анны Политковской. И чем может закончиться неразрешенный властями поход активистов авангарда «Красной молодежи» в администрацию президента. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Так, одна из главных тем этого часа. Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. Российский политический и государственный деятель, правозащитник, специалист в области межнациональных отношений, депутат Госдумы и председатель Федеральной партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в Петербурге в подъезде собственного дома. Сегодня в Петербурге в музее имени Старовойтовой проходят церемонии ее памяти. И там же находится корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольф. Татьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Сегодня в Петербурге, конечно, очень грустный, печальный день. Памятные мероприятия, если можно их так назвать, начались в 12 часов. Тогда люди, которые помнили, знали, любили Галину Васильевну, пришли на кладбище и, конечно, почтили ее память там. А потом с 2 часов люди начали приходить сюда, в музей Галины Старовойтовой. К сожалению, сюда не пришла ее мать и сестра, потому что мать уже пожилая женщина, очень замерзла. Сегодня холодный снежный день в Петербурге. Но людей, которые помнят Галину Васильевну и скорбят в этот день, очень было много. Музей очень теплый. Это бывшие депутатские комнаты, где Галина Васильевна встречалась с народом. В центре фотография ее вместе с Сахаровым на фоне такого московского пейзажа. Фотография ее вместе с Ельциным. Они оба еще народные депутаты РСФСР. Здесь на первом плане такое обращение к избирателям Владимира Войновича, где он пишет: «Кажется, что в мировой политике наступает период матриархата. Галина Васильевна за короткое время стала одним из самых известных в стране людей, и именно к ее депутатскому званию очень удачно и естественно подходит прилагательное «народный». И вот как бы для иллюстрации вот этой цитаты из Войновича, здесь действительно все обклеено фотографиями, как будто Галина Васильевна в центре народа. Вот народ идет по улицам с какими-то лозунгами, с плакатами. То есть фотографии, видимо, сняты, взяты с каких-то выступлений, с каких-то мероприятий. И здесь очень много фотографий Галины Старовойтовой, которая встречается с людьми в своей депутатской комнате, как ее выдвигают в ее округе, как проходят собрания в ее поддержку. Здесь какие-то памятные вещи. Вот ключ от Бастилии, подаренный ей в Париже в 1993 году. Вот даже такой внушительная вещь – шведский нож для успешной борьбы с врагами, подарок премьер-министра Швеции. Вообще, в этот день было видно, что память о ней во всем мире есть. На кладбище выступал консул Америки, Соединенных Штатов Америки. Здесь были консулы Литвы и Германии. Пришли люди, которые действительно неравнодушны, но понимаете, все-таки общий настрой довольно мрачный. Я говорила с людьми и спрашивала у многих, надеется ли кто-нибудь на то, что будут найдены когда-нибудь заказчики убийства Старовойтовой, и практически все отвечают, что при нынешней власти это вряд ли возможно. Но, тем не менее, вот видно, что как бы, ну, не хочется повторять вот этих слов, что дело ее живет, но они все равно как-то приходят на память, потому что вот живет тот конкурс памяти Галины Старовойтовой, «Галатея». Люди, молодые люди думают над общественно-политическими темами в связи с тем, о чем думала Галина Старовойтова. Они действительно пишут замечательные работы, они получают премии, они становятся гражданами. И таким образом вот как-то ее имя и дело, и то, о чем она думала, оно продолжает жить.
Спасибо, Татьяна. Напомню, Татьяна Вольская сегодня в Петербурге следила за тем, как проходят траурные церемонии памяти Галины Старовойтовой. Накануне Татьяна Вольская, чей репортаж вы только что слышали, поговорила с известными общественными деятелями Петербурга о том, какой они помнят Галину Старовойтову.
Говорит артист в 90-93 годах народный депутат Российской Федерации Олег Басилашвили.
Эта фигура Галины Васильевны Старовойтовой стоит перед моими глазами как живая. Это высоко эрудированный, талантливейший человек, имеющий не одно образование, и страшный, честный и порядочный. Поэтому она вызывала такую ненависть всех тех, кто оппонировал ей. Я вспоминаю первые съезды народных депутатов Российской Федерации, как мы ждали всегда, безвыходно казалось бы, положение. Когда коммунисты, которых было более 1000 человек, блокировали все наши предложения демократические, а нас было около 100 человек всего. И вот выступала Галина Старовойтова. И она заставляла слушать. И коммунисты, и их последователи отличаются тем, что они не слушают, они перебивают, не дают говорить. Вот такой же метод они применяли, когда выступала Старовойтова, но волей-неволей умолкали, увлеченной точностью ее мысли. Это такой талант, который редко встречается на земле. Талант настоящего оратора, не демагога, а человека, который болеет сердцем за свою страну, за свой народ. И делает все от него зависящее для того, чтобы этот народ стал жить лучше, был бы свободным, свободным хозяином, имеющий свою частную неприкосновенную собственность, охраняемую всеми институтами государства, права которого находились бы под защитой закона. Вот эти качества и не позволили ей остаться среди нас. Есть такой вопрос, как бы она себя вела вот сегодня. А я полагаю, что сегодня не могло бы быть. Даже так не могло бы быть, допустим, Лисковской и ряда других людей.
За 10 лет в России сменилась эпоха, но образ Галины Старовойтовой не потускнел, а ее идеи не утратили актуальности, считает руководитель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
В связи с тем, что ее убили, она отчасти стала мифической и символической фигурой. Но, несмотря на весь ужас того, что произошло, психология человека – штука сложная. Может быть, так устроено, что и больше будет внимания, когда-то ее идеи будут востребованы непременно. В ее приемной были очереди на лестнице и на улице. Ее вклад важный – это ее многолетний труд по проблеме, которая обостряется и сейчас. Принципа целостности государства и права народов на самоопределение.
Галина Старовойтова не боялась поднимать самые острые и опасные вопросы. В 92-м году она внесла в Верховный Совет законопроект о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима, который так и не был принят.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Я напоминаю, что в эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде слушания по делу об убийстве Анны Политковской в четверг были прерваны до 1 декабря. Судья мотивировал такое решение тем, что адвокату одного из подсудимых необходимо участвовать в судебном процессе в другом регионе России. Главная тема открывшегося в Москве 10-го съезда партии «Единая Россия» – долгосрочная стратегия развития страны. Лидер партии, премьер-министр России Владимир Путин, заявил о необходимости защитить экономику в условиях мирового кризиса. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в причастности к аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», 8 ноября пройдет психиатрическую экспертизу. Гробов, по данным следствия, неправильно отрегулировал датчик температуры воздуха в жилом отсеке подводной лодки, из-за чего могла включиться автоматическая система пожаротушения. От отравления фреоном погибли 20 человек, еще 41 пострадал. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали, заявил главком ВМФ России. Верховная Рада Украины вновь не смогла избрать спикера. Международной космической станции сегодня исполняется 10 лет. Более 4,5 миллиардов долларов на оздоровление финансовой системы Исландии выделяют Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Международный валютный фонд. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый, и 10-й съезд партии «Единая Россия» под председательством беспартийного лидера Владимира Путина, конечно, станет одной из главных тем этой программы. Будут и другие. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор сейчас свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Ну и, собственно, вам слово. Начнем с любых тем на ваш выбор, международных или как-то связанных с Россией.
Да, российская тема. На сей раз латвийская газета «Диена», корреспондент Аскольдс Родинс размышляет о том, для кому предназначены следующие 6 лет, Путину или Медведеву. Не прозвучало разумного объяснения, почему, собственно, Медведев сделал это в такой спешке, предложил изменения в Конституцию уже через полгода после инаугурации. Корреспондент полагает, что речь идет о начале операции возвращения Путина в Кремль, причем возвращение на 2 шестилетних срока. Должность премьера, которая весной Путину и его команде казалась достаточно хорошей, чтобы провести время до очередных президентских выборов, в условиях кризиса становится бременем. Среднестатистический гражданин России связывает экономическую ситуацию с работой правительства и прежде всего премьера. Президент – это нечто, стоящее над повседневными заботами. Именно поэтому Путин, по всей видимости, в скором времени не вернется в Кремль. Наиболее вероятная причина отставки Медведева связана с девальвацией рубля. Мол, не справился, не поминайте лихом. Путин по-прежнему популярен в народе. Эта популярность является одной из основ стабильности режима вертикали. Кризис в России и в повседневной жизни сейчас ощущают только верхи. Олигархи суммарно потеряли около 300 миллиардов долларов. Тем временем падение стоимости ценных бумаг чувствуют только их держатели, а таковых неполных 3% жителей страны. Однако через некоторое время после последствия кризиса начнут испытывать и низы общества. И в интересах всех находящихся у власти сохранение нынешнего авторитарного режима, не скатываясь при этом до явной диктатуры. А для этого Путин лучший гарант, нежели Медведев.
Андрей, следующая тема также связана с Россией.
Нет, следующая тема – это инаугурация Обамы, и Daily Mail, британская газета, пишет о том, что это должно быть абсолютно грандиозное мероприятие. По прогнозам американских властей, на церемонии инаугурации Барака Обамы приедет 4 миллиона человек. Ранее чиновники в Вашингтоне ожидали, что церемонию увидит 1 миллион. Но исходя из спроса на билеты, они пришли к выводу, что число желающих посмотреть церемонию окажется в 4 раза больше. Огромное количество людей наводнит столицу США, заполнив метро и дороги, как в логистическом кошмаре. Все места в гостиницах на расстоянии 60 миль от столицы уже забронированы. По мере приближения президентской инаугурации все взоры будут устремлены на потенциальных исполнителей. Если потребуются добровольцы, певица Бейонс уже готова. Я обязательно буду там, сообщила она одному американскому журналу. Я хочу быть там и стать свидетелем этого события. Агенты спецслужб уже начали подготовку к церемонии принесения присяги американского президента. Власти намерены установить гигантские телеэкраны вокруг Капитолийского холма, чтобы зрители могли наблюдать за событием. Было выпущено около 240 тысяч билетов на церемонии, из которых только 30 тысяч с гарантированными местами. Интернет-агентства предлагают билеты на инаугурацию за 5 тысяч фунтов стерлингов.
Андрей, вот по вашему ощущению, статья написана скорее вот искренне восторженно или так несколько скептически?
Вы знаете, у меня есть ощущение, что просто размах мероприятия в данном случае, так сказать, как бы фиксируется. Констатация факта, ничего более. Действительно, мероприятие грандиозное с огромным количеством зрителей.
Понятно. Вы мне обещали все-таки одну ехидную статью в конце нашего обзора. Я знаю, поскольку примерно о чем идет речь, а слушатели наши, наверное, не все. Ну, собственно, давайте.
Ну, я бы сказал, что это скорее грустная статья. Британский таблоид Sun. Сенсационное свидетельство немецкого военного врача наконец-то подтверждает давнее подозрение, что у Гитлера было только одно яичко. По данным газеты, некто Йохан Ямбер служил в годы Первой мировой войны полевым медиком. Во время затяжной битвы при Сомме он участвовал в эвакуации раненых с поля боя. Среди тех, кого удалось спасти, был и Гитлер. Его ранили в живот. Вот и одно яичко пришлось удалить. Будущего фюрера позвали крикуном, потому что он очень шумно кричал на помощь. Позже, после прихода к нацистов к власти, Ямбру начали сниться кошмары. Он винился в том, что спас Гитлеру жизнь. А в 60-х годах медик поведал эту историю священнику Францишеку Паулору. Тот записал признание, и теперь, 23 года спустя, обнародовал его.
Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна важная российская новость – то, что в Московском окружном военном суде слушания по делу об убийстве Анны Политковской сегодня были прерваны до 1 декабря. На скамье подсудимых, напомню, 4 человека, которые не признают своей причастности к убийству, но заказчики, исполнители преступления не найдены. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве осенью 2006 года. За процессом все эти дни следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, сообщение о том, что процесс отложен до 1 декабря, оно уже сейчас затменено другим сообщением. Сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил один из присяжных, это запасной присяжный, который заявил, что присяжные не просили закрывать процесс. Давайте послушаем фрагмент его интервью. Это Евгений Колесов.
Я не могу сказать, что инициатива исходила от нас. Были разговоры о том, что мы не возражаем против прессы, но мы хотим посмотреть, как это вот. Если она будет нам мешать, то мы бы попросили убрать. Процесс должен начаться вместе с прессой, а потом мы решим. Но решение о том, что пресса не должна присутствовать, не было. Никто из нас не требовал это в категоричной форме, что пресса должна отсутствовать. Вот это я точно могу
подписал
сказать.
Ли вчера кто-то это заявление?
Никто не подписывал вчера это заявление.
Как стало известно, Евгений Колесов, один из 20 присяжных, 12 основных и 8 запасных, вот он запасной, сам обратился на радиостанцию «Эхо Москвы» вчера, когда в эфире радиостанции услышал, что коллегию назвали трусливой. Он это посчитал просто личным оскорблением своих гражданских чувств и подготовил уже заявление на имя председательствующего. А вот как развивались события в коллегии присяжных сегодня, по словам того же Евгения Колесова.
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Народ это обсуждал. Мы сегодня написали заявление общее на имя судьи, что мы никаких заявлений в течение процесса, который был вчера и сегодня, не делали. Это первое. Второй пункт. Мы просим убрать только видео и телекамеры. Пишущую прессу, средства массовой информации, мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде. Не все подписали, подписали только 19 человек, но это дело, личное дело каждого.
Кроме того, Евгений Колесов сообщил также, что подготовил личное заявление на имя председательствующего в суде Евгения Зубова, в котором указал, что просит не считать себя больше присяжным заседателем, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. Вот как прокомментировали заявление одного из присяжных адвокаты потерпевшей стороны, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Сегодняшнее выступление присяжного по делу об убийстве Анны Политковской говорит о том, что наше общество, конечно же, готово к суду присяжных и, более того, готово очень жестко и четко отстаивать гражданскую позицию, свою гражданскую позицию. Я могу только поаплодировать такому человеку, его геройству, его мужеству, что он пришел и выразил свое мнение и мнение всех присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Все вот то, что он сказал, для нас было огромной неожиданностью, потому что мы, естественно, об этом не могли не догадываться, не знать. Просто у самих, если так можно сказать, глаза на лоб вылезли, когда мы это слушали. Как уже многие знают, суд закрыл процесс, сославшись на присяжных. Получается, что никаких оснований для закрытия процесса нет.
А вот как прокомментировал заявление одного из присяжных Евгения Колесова другой адвокат, адвокат подсудимого Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Они сначала вышли к нам в суд, оставили присяжных в совещательной комнате и солгали нам, сказав, что присяжные протестуют против прессы. Оказывается, это ложь, это неправда.
Скажите, Мурат, а вообще вот с точки зрения процессуальной, насколько допустимо участие, пусть даже и запасного, присяжного в какой-либо передаче, где обсуждается то, как проходит процесс?
Вообще сейчас еще присяжные не слушали никаких аргументов сторон, никаких доказательств. Мы ведь только начинаем. И присяжный, ведь, насколько я понимаю, не комментирует ход процесса. Он комментирует одну конкретную ложь. Ложь беспрецедентную. Я, конечно, уверен в том, что теперь суд отведет этого присяжного, отстранит его от участия в деле. Я лично, как человек и даже как адвокат, не могу ни в чем винить этого присяжного. Он сказал правду, он видит, что из всех рупоров, все средства массовой информации говорят, вот из-за щепетильности присяжных из-за того, что присяжные не захотели, слушания объявлены закрытыми. Так если это ложь, но не будет же человек сидеть сложа руки и держать язык за зубами.
Интрига с присяжными развивалась уже после того, как председательствующий в процессе Евгений Зубов объявил, что прерывает слушание до 1 декабря. Причем косвенным виновником этого стал все тот же адвокат Мурат Мусаев. Давайте послушаем, что он говорит.
Я оказался виновником в огромных кавычках. Дело в том, что суд решил на этот раз в качестве повода для очередного своего решения использовать меня. И в процессе заявил, вот у адвоката Мусаева есть энное слушание в энном городе. Туда ему надо удалиться и дадим ему на эту неделю. Я говорю, уважаемый суд, адвокат Мусаев лучше суда знает, куда ему надо, а куда не надо. Мне ни в какой другой суд не надо. Я всю неделю с начала и до конца буду сидеть в процессе в Московском окружном военном суде. Суд говорит, нет, вам надо. Я говорю, нет, мне не надо. Вы себе представляете ситуацию абсурда, какая сложилась в зале суда? Я говорю, хорошо, уважаемый суд, предположим, вам лучше моего известно о моих надобностях. Но в таком случае, почему вы объявляете перерыв посреди дня, еще не начав судебное следствие? 2 часа дня у нас, 4 рабочих часа впереди. Это сколько всего можно сделать? Он говорит, вот таково мое пожелание. Адвокат потерпевших Анна Ставицкая встает и говорит, уважаемый суд, вы не поясните действительно причину? Он говорит, нет, не поясню. А почему? А потому что не хочу, потому и не поясню. И на этом все закончилось. И целая неделя, и еще один рабочий день сегодняшний на смарку.
Ну вот теперь, после того, как в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прозвучало интервью одного из присяжных Евгения Колесова, становится понятным, чем можно объяснить такую экстренную остановку в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Видимо, теперь председательствующему нужно принять какое-то волевое достаточно решение, определиться с тем, как же дальше будет проходить процесс в открытом режиме или в закрытом, тем более, что адвокаты сторон сегодня же уже заявили, что будут добиваться открытого процесса. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова следит все эти дни и сегодня за тем, как проходит процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», но прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет мой коллега Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» – посол Грузии на Украине Мераб Антадзе. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде слушание по делу об убийстве Анны Политковской в четверг прерваны до 1 декабря. Судья мотивировал такое решение тем, что адвокату одного из подсудимых необходимо участвовать в судебном процессе в другом регионе России. Однако корреспондент «Радио «Свобода» сообщил, что сам адвокат Мурат Мусаев об этом не ходатайствовал. В Петербурге сегодня 10 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. По этому поводу проходят траурные мероприятия. Главная тема открывшегося в Москве 10-го съезда партии «Единая Россия» – долгосрочная стратегия развития страны. Лидер партии, премьер-министр России Владимир Путин, сегодня заявил о необходимости защитить российскую экономику в условиях мирового кризиса. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в причастности к аварии на атомной подводной лодке «Нерпа», 8 ноября пройдет психиатрическую экспертизу. Гробов, по данным следствия, неправильно отрегулировал датчик температуры воздуха в жилом отсеке подводной лодки, из-за чего могла включиться автоматическая система пожаротушения. От отравления фреоном погибли 20 человек, еще 41 пострадал. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате взрыва погиб российский военнослужащий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Активисты ряда общественных гражданских движений и левых организаций сегодня попытались передать в приемную администрации президента России заявление. Люди хотят встретиться с главой государства и просят у Дмитрия Медведева взять под личный контроль расследование нападений на общественных деятелей, совершенных на этой неделе. Милиция пустила в приемную только трех выбранных ею активистов. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который был на месте событий.
Около 30 человек сегодня собрались у памятника героям Плевны в 2:30 дня. К этому времени площади перехода метро уже заполнили десятки милиционеров. Активисты движения инициативных групп Москвы, защитники Химкинского леса, сторонники движения «Левый фронт» собрались вместе, чтобы лично передать свое официальное заявление в приемную администрации президента. Всех пугают участившиеся нападения на общественных активистов. На прошлой неделе зверски сбили журналиста газеты «Химкинская правда» и защитника Химкинского леса Михаила Бекетова. Напали на лидера института «Коллективное действие» Карин Климан, на лидера обманутых земельных дольщиков Подмосковья Сергея Федорова. Говорит один из активных защитников Химкинского леса Михаил Матвеев.
В России сейчас выстроена очень неэффективная система управления, так называемая вертикаль власти. Беда в том, что те наши лидеры, которые должны были бы отстаивать наши интересы и должны были бы искать компромиссы между федеральным уровнем, между чаяниями жителей, между интересами застройщиков, экологов и так далее, они являются ставленниками сверху. Даже там, где формально прошли выборы, как в Химках, они опирались в первую очередь на административный ресурс, не административному этому ресурсу и подотчетны. Соответственно, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы решать проблемы. А сама центральная власть, я просто сильно уже сомневаюсь в ее просто даже способности эти проблемы решать.
Уже в 3 часа дня участники акции приняли решение отправиться от памятника героям Плевны по подземному переходу к приемной администрации президента. Однако многочисленных милиционеров подобное развитие событий не устраивало. Совсем близко от приемной все еще проходил съезд «Единой России». Вокруг то и дело проезжали автомобили с мигалками. Служители правопорядка приняли решение передать официальное послание на имя президента в приемную пустят только 3 из всех собравшихся. Среди допущенных в приемную оказался лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Нас очень беспокоит, что в преддверии развития кризиса могут действительно начаться методы террора, запугивания, выведения из строя общественных активистов, которые в случае обострения социального протеста могли бы его возглавить. Мы сегодня апеллируем к администрации президента. Мы будем требовать создания при структурах МВД специальной группы именно по расследованию нападений на общественных социальных активистов.
Участники сегодняшней акции не очень верят в то, что президент выделит время для встречи с ними и тем более примет решение лично следить за расследованием нападений на общественных деятелей. Тем не менее, бороться они продолжают. На 30 число запланирован митинг протеста на Триумфальной площади, где все требования уже выскажут вслух, а не на бумаге, как сегодня в обращении. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Американскую национальную книжную премию получил Питер Мэттисон. «Монгол и 12» претендуют на европейские кинонаграды. Спайк Ли закроет фестиваль на Багамах. Музыканты Ла Скала и актеры Голливуда грозят новыми забастовками. Жюри присудило Американскую национальную книжную премию «Стране теней» Питера Мэттисона. Трилогия была написана в 90-е годы, но недавно переработана автором. Наград также удостоены. В номинации «Художественная литература» семья Хемингсес из Монтичелло Аннет Гордон Рид, а в номинации «Поэзия» «Два огня» Марка Дотти. 6 декабря в Копенгагене состоится ежегодная церемония вручения European Film Awards. Среди номинантов британские картины «Беззаботная Поппи» Майка Ли, «Голод» Стива Маккуэна, «Искупление» Джо Райта, французский фильм «Кускус» и «Барабулька» и «Класс», испанские ленты «Приют», «Перед нападением» и «Беспокойная Анна». Россия представлена фильмами «Монгол» Сергея Бодрова и «12» Никиты Михалкова. Последняя картина Спайка Ли о подвиге темнокожих солдат во время Второй мировой войны «Чудо святой Анны» закроет 5-й кинофестиваль, который пройдет на Багамах в Нассау с 4 по 11 декабря. Специальные премии за вклад в искусство получат Шон Коннери и Лоренс Фишберн. Миланский оперный театр «Ла Скала» бастует. 21 и 23 ноября отменены представления опереты «Веселая вдова». Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Акция протеста организована профсоюзом «ФИАЛС», в который входит большинство сотрудников театра «Ла Скала». «ФИАЛС» недоволен соглашением, которое было подписано руководством театра и тремя другими профсоюзами в июле этого года. Июльскому соглашению предшествовала забастовка. Тогда была сорвана премьера «Богемы» Джакомо Пуччини. На декабрь в «Ла Скала» запланирована еще одна забастовка, которая может помешать премьере Дона Карлоса Джузеппе Верди. Вокалисты и музыканты требуют увеличения заработной платы. Напомню, что в 2003 году один из крупнейших европейских театральных форумов, Авиньонский фестиваль, отменял спектакли из-за забастовки актеров. В 2004 году под угрозой срыва оказался не больше, не меньше фестиваль в Каннах. Тогда удалось поладить дело миром. Длившаяся более 3 месяцев забастовка голливудских сценаристов стоила экономике Калифорнии $2,5 миллиарда, а всей стране отмена церемонии вручения «Золотого глобуса». И на этом проблемы американских студий не закончились. Гильдия киноактеров грозит объявить забастовку в начале 2009 года. Гильдия требует пересмотреть условия контрактов. То ли дело в России, здесь все всех устраивает. Телепродюсеры, в том числе компании Амедиа, Централ Партнершип и другие, создали ассоциацию, которая должна помочь им пережить финансовый кризис. Телеканалы опустили закупочные цены на сериалы на 30-40%, но себестоимость производства, половину которой составляют актерские гонорары, не снизили. Ну, зачем бастовать и возмущаться российским артистам? Возмущаться по-прежнему будем мы качеством телесериалов и фильмов.
Комментарий моей коллеги, обозреватель «Радио Свобода» Марины Тимашевой к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Свой очередной комментарий главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов посвятил перспективам решения проблемы противоракетной обороны, разногласия вокруг которой серьезно обострили отношения между Россией и США. Федор Лукьянов напоминает, что 25 лет назад впервые с идеей создания противоракетного щита выступил тогдашний американский президент Рональд Рейган.
За прошедшие четверть века идея создания универсального противоракетного щита из красивой мечты превратилась в конкретный геостратегический проект. Эта тема по-прежнему воздействует на атмосферу отношений между Москвой и Вашингтоном. После избрания Барака Обамы президентом, представители его команды старательно избегают высказывать мнение о противоракетной обороне. Попытка президента Польши Леха Качинского интерпретировать беседу с Обамой как подтверждение его приверженности ПРО вызвала немедленное опровержение. Урегулирование проблемы ПРО способно стать ключом к развязыванию целого узла стратегических противоречий.
За годы обсуждения этой проблемы накоплен богатый багаж взаимных разочарований, но противоракетная тема содержит и концептуальное противоречие. Проблема имеет глобальный характер, то есть требует скоординированного решения, а Соединенные Штаты с начала этого десятилетия нацелены исключительно на индивидуальные действия.
Односторонний выход США из договора ПРО 1972 года, который ограничивал возможности Москвы и Вашингтона двумя оппозиционными районами, президент Буш обосновывал тем, что Америке нужны свобода и гибкость, чтобы защитить себя. Дальнейшие действия только усугубили такой подход. Опора на собственные силы вне зависимости от внешней реакции. Размещение элементов системы ПРО в Центральной Европе стало волевым решением Вашингтона, а не результатом консультаций с союзниками или международно признанной оценки ракетной угрозы Ирана. Европу попросту проинформировали, что ей нужна защита, которую Америка предоставит. Формальное одобрение проекта союзниками по НАТО произошло лишь на саммите в Бухаресте в минувшем апреле и по очень настоятельной просьбе Вашингтона.
Между тем, ПРО остается проблемой именно глобального уровня, отмечает Федор Лукьянов.
США повторяет аргумент о том, что радар в Чехии и 10 ракет-перехватчиков в Польше не нанесут ущерб эффективности российского ядерного потенциала. Это правда. Однако такая постановка вопроса лукава, поскольку подменяет общую проблему, отвлекая внимание на ее отдельный элемент. Третий позиционный район – не завершение, а начало строительства глобальной системы противоракетной обороны. За ним последуют четвертый, пятый и прочие. Иначе во всем этом просто нет смысла. Столь настойчиво продавливать неоднозначный и политически провокационный проект стоит только в том случае, если в конечном итоге планируется нечто масштабное и судьбоносное. То есть сооружение того самого универсального противоракетного щита, который защитит Америку от любых угроз, хоть иранских, хоть китайских, хоть российских, хоть пакистанских. Неизвестно, возможно ли это, но если да, то стратегическая ситуация в мире изменится, поскольку будет уничтожен основной принцип стабильности прежних времен – гарантированное взаимное уничтожение. Система ПРО может быть инструментом стабилизации, только если она включает всех крупнейших игроков и формирует общее пространство безопасности. Если же кто-то, например, Россия и Китай, исключен, появляется источник трений стратегического калибра. Исключенные сделают все возможное, чтобы не допустить успеха этого начинания.
Для решения проблемы ПРО ее обсуждение необходимо вернуть в международный контекст, делает вывод Федор Лукьянов.
Во-первых, тема противоракетной обороны – это вообще всегда было детище республиканцев, а не демократов. Демократы относятся к этому без энтузиазма, скажем. Во-вторых, задачей администрации Барака Обамы, одной из задач, будет налаживание более тесного взаимодействия с Европой, то есть восстановление этого трансатлантического единства, которое сильно поколеблено было за годы президентства Буша. И в этом контексте достаточно бесцеремонное навязывание Европе проекта ПРО, как это происходило в последние годы, наверное, уже нецелесообразно. И думаю, что роль европейцев, там Франции, Германии в первую очередь, в обсуждении этой темы как-то не увеличится, если, конечно, не сами этого захотят, потому что это тоже не обязательно. В-третьих, так вышло, что проблема ПРО – это, ну что ли, квинтэссенция целого спектра важнейших международных проблем. Здесь и проблемы Ирана, и шире вопрос нераспространения ядерного оружия, и сокращение ядерных вооружений, о чем много говорят сейчас люди, близкие к Бараку Обаме, о необходимости возобновления с Россией переговоров на эту тему. Вот все это, так получается, что завязано на ПРО, потому что если не будет прогресса по ПРО, то рассчитывать на успех переговоров по смежным темам довольно трудно. Я думаю, что будет довольно много лоббистов и сил политических, которые будут убеждать администрацию Обамы, что ПРО – это абсолютно первоочередная задача, и необходимо продемонстрировать последовательность и твердость в проведении ее в жизнь. Думаю, что Восточная Европа со своей стороны активно будет о том же говорить в рамках НАТО и Евросоюза. Но, по крайней мере, шанс есть, и, конечно, России следует как-то постараться его не упустить, уж во всяком случае воздержаться от высказываний, которые дают дополнительные козыри именно тем силам, которые будут настаивать, что Обама не должен уступать, потому что иначе это будет проявлением слабости.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов о перспективах урегулирования разногласий вокруг создания американской системы противоракетной обороны. Политика онлайн, Андрей Ширократский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде слушания по делу об убийстве Анны Политковской в четверг прерваны до 1 декабря. Судья мотивировал это решение тем, что адвокату одного из подсудимых якобы необходимо участвовать в судебном процессе в другом регионе России. При этом сам адвокат Мурат Мусаев сообщил радио «Свобода», что никогда об этом не ходатайствовал. В Петербурге сегодня отмечают 10 лет со дня убийства Галины Старовойтовой. В Москве открылся 10-й съезд партии «Единая Россия», на котором обсуждается долгосрочная стратегия развития страны. Лидер партии, премьер Владимир Путин, заявил о необходимости защитить экономику в условиях мирового кризиса. Матрос Дмитрий Гробов, подозреваемый в причастности к аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» 8 ноября, пройдет психиатрическую экспертизу. Россия усилит свое военное присутствие в Аденском заливе в связи с участившимися нападениями пиратов у побережья Сомали, заявил главком ВМФ России. МВД Грузии утверждает, что утром в четверг российские военные части и подразделения абхазских вооруженных формирований атаковали позиции грузинских сил у реки Ингури. Перестрелка, по словам грузинской стороны, была самой ожесточенной со времени окончания боевых действий в августе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Цитата. «Мы говорим, хватит». Такое заявление сделали сегодня активисты общественных организаций в связи с участившимися случаями нападений на них бандитов. На пресс-конференции в Москве они заявили журналистам, что направили обращение в адрес президента России Дмитрия Медведева с требованием взять расследование всех этих преступлений под личный контроль. На объединенной пресс-конференции членов общественных организаций, подвергшихся бандитским нападениям за последнее время, побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Коллективное обращение «Прекратить террор против общественных активистов» уже подписали свыше 50 общественных организаций, многие общественные деятели, политики, ученые, журналисты. И сбор подписей по адресу www.ecmo.ru продолжается. Последнее время, говорится в обращении, участились факты бандитских нападений на лидеров общественно-профсоюзных движений. На члена рабочей группы и одного из лидеров Союза координационных советов Карин Клеман, лидера профсоюза «Форд» Алексея Этманова, лидера движения в защиту Химкинского леса Михаила Бекетова, лидера обманутых земельных дольщиков Подмосковья Сергея Федотова. Кроме того, множество нападений совершено на активистов, борющихся с уплотнительной застройкой во всех городах. Есть случаи убийств антифашистских активистов. Мы говорим «хватит». Мы заявляем, что методом насилия и террора нас не запугать. Подчеркивается в обращении «прекратить террор против общественных активистов». У микрофона Алла Чернышова. Движение «В защиту Химкинского леса».
Михаил Бекетов 13 ноября был найден во дворе своего дома с проломленной головой, с тяжелыми травмами. Вызвали скорую помощь, его отвезли в Химкинскую больницу. Даже когда он лежал в Химкинской больнице в коме, туда звонили неизвестные, угрожали его добить. Если даже Михаил выживет, то он будет глубоким инвалидом, к сожалению. Мы организовали на сайте www.ecmo.ru, ECMO через СИ, сбор подписей под обращением к Медведеву с требованием взять под личный контроль расследование этого дела, потому что химкинская милиция уже пытается списать этот случай на банальную бытовуху. За два дня до преступления Михаил получал свой адрес угрозы. Говорили, что его заказали, и через два дня после того, как он поделился вот со всеми, рассказал, через два дня он перестал отвечать на звонки, и 13 ноября его нашли без сознания полумертвого во дворе своего дома. У нас было три оппозиционных газеты в Химках. Это «Гражданское согласие», «Гражданский форум» и «Химкинская правда», которую сдавал Бекетов. На одного напали, нанесли ему 10 ножевых ранений, неизвестные, посреди бела дня. Это было год назад. «Гражданское согласие», главный редактор Юров. Главному редактору второй газеты оппозиционной, «Гражданский форум», ему тоже проломили голову несколько лет назад. Но он после этого, к счастью, выжил, но после этого перестал сдавать свою газету. И вот последним оппозиционным журналистом в Химках был Бекетов. Ему взрывали машину. На него было заведено уголовное дело по статье «Клевета», которое инициировал мэр Химок Стрельченко. Хотя бы один заказчику преступления против журналиста должен быть найден в нашей стране не исполнитель, а заказчик.
Нападением подвергаются и общественные активисты, граждане других государств. Среди них директор Института «Коллективное действие», организатор многочисленных акций социального протеста, подданная Французской Республике Карин Клеман.
сегодняшняя система в России достигла такого уровня разложения, что уже свет централизации, никакой возможности контроля снизу, массовая коррупция, массовое нарушение закона. У любого человека, у которого хотя бы чуть-чуть власти, он себя считает выше закона. Для него закон не существует. 13 ноября, это уже третий раз, когда на меня напали неизвестные лица. Прямо на улице, когда я подходила к конференции, организованной левыми силами, посвящена выходу из экономического кризиса. За 100 метров до того места, где проходила конференция, ко мне пришли молодые люди, я на них не обратила внимания, потому что они были похожи на обычных прохожих. И когда они со мной приравнялись, я почувствовала укол. Они сразу сообразила, думала сначала, это просто кто-то мне задел сигарету, потом посмотрела на брюки, вроде ничего, я повернулась, они убежали, и тут увидела шприц на тротуаре. Я его подобрала и сразу же поехала в больницу. Это было третье нападение. Первое случилось 24 октября, то есть накануне Дня гнева, межрегиональная акция протеста именно социальных движений. Первый раз в России вот так массово сумели организовать именно скоординированный такой день протеста. Возможно, это с этим и связано. То есть первое нападение около моего дома, прямо за 100 метров, да, мне ударил в лицо молодой человек, я упала, он подобрал мою сумку, убежал, его ждала машина неподалеку, и они с однопарником уехали. Это организованная группа это все делала.
Общественные движения говорят, хватит. Прекратить террор против общественных активистов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В Вильнюсе, как и почти в любом другом современном городе, общественность в наши дни борется с бизнесменами и архитекторами, стремящимися застроить улицы высотными зданиями. Нужны ли таким сложившимся городам, как, например, Вильнюс, небоскребы? Архитекторы и рядовые граждане отвечают на эти вопросы очень по-разному. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В последние годы в архитектурном облике Вильнюса, которому исторически присуща малоэтажная застройка, подчеркнуто спокойный камерный городской стиль с обязательным уютом и подчинением ландшафту, заметно наступление высотных зданий. Блестящие 100-метровые небоскребы выросли в разных местах, и не только там, где для них специально выделили целый район на правом берегу реки Нерис. Далеко не всем горожанам это по вкусу. И хотя вильнюсские власти 2 года назад приняли решение запретить строительство высотных домов в центре города, в Старом Вильнюсе оно, естественно, исключалось всегда. За этим следит специальная комиссия ЮНЕСКО. Они все же появляются, разрушая, по мнению некоторых специалистов, сложившуюся гармонию. Недовольство этим выражается в судебных исках и полемике в прессе, а также в создании общественных движений. Архитектор Альгимантас Насвитис заявил: «На свете правит золото. У нас в деле застройки города царит правовой нигилизм. Нарушители штрафуются на смешные деньги. Существующий совет по урбанистике обладает лишь рекомендательными функциями. Пока нет действенного контроля, такие понятия, как гражданская ответственность, профессиональная этика архитектора – пустые слова». Насколько справедливы обвинения, брошенные коллегам и городским властям, мэтрам литовской архитектуры? Я спросила об этом у председателя Союза архитекторов Гинтотаса Блажюнаса.
К сожалению, они все правильные, и тут нечего отрицать. Многие здания строятся на приватные средства. Кто имеет деньги, он и музыку заказывает.
Архитекторы здесь не дирижеры?
Не дирижеры, к сожалению. Мы понимаем, что так не должно быть. Если ты отказываешься, находится другой архитектор, не такой принципиальный, ты остаешься без заказа. А город с новым шедевром. Заказчики, у них даже есть рейтинг архитекторов, которые могут пробить, согласовать и получить разрешение на здание. И такие, которые следуют букве. К сожалению, эти рамки очень расплывчатые и двусмысленные. Поэтому можно что-то сделать.
А может быть, в этих условиях действительно стоит вернуться к твердой руке главного архитектора города?
Об этом мы очень много дискутируем. Мэр – это вообще хозяин. Вот он и есть эта сильная рука. Очень много в совете представителей бизнеса. и они свои интересы там охраняют.
А как же слово специалистов вашего союза архитекторов, который, казалось бы, и должен влиять на решение?
Союз архитекторов – общественная организация. Никто не заставит. Нету нигде в законе, что организация должна утвердить проект.
А вот как выразился в одном из интервью заведующий кафедрой архитектуры Вильнюсской академии искусств Мариус Шалеморос. До сих пор у строительного бизнеса, к сожалению, отсутствовали идеи красоты. Были квадратные метры, помноженные на цену. Люди хотели как можно скорее приобрести собственные квартиры, офисы, гостиницы, и спрос опережал предложение. Но когда строят быстро и много, всегда страдает качество. Нынешний кризис в сфере недвижимости «нет худа без добра» должен быть использован для повышения именно качества проектов для новых эстетичных решений в зодчестве. Свое мнение выразил и недавно побывавший в Литве выдающийся итальянский архитектор Лоренцо Беллини. «Если старая архитектура Вильнюса, — сказал он, — меня восхищает, то новую я бы перестроил. Литва — это вода, дерево, камень, естественность. А из-за высотных зданий в Вильнюсе теперь слишком много стекла. Моя бы воля — никаких небоскребов. Вы зеленая страна, такой и оставайтесь». Что думают о высотных новостройках сами горожане? Об этом я спросила прохожих на одной из улиц Вильнюса, застроенной сверкающими гигантами.
Ничего, в этой стороне улицы, а в других местах они ни к чему.
Я говорю, то стать из долгой улицы, скрашта, снова я сбусь, ты галдер, неку. Я говорю, ты подъянет, аж не приталю.
В специальном районе небоскребы группами вроде ничего, но когда по одному, как монстры возвышаются, я категорически против.
Нужны ли городу высотные дома?
Думаю, что нет, испортили Вильнюс. Торчат эти башни со скромной архитектурой, мягко говоря. И общая высота Вильнюса даже в спальных районах 9 этажей. А центр у нас застроен максимум 5-этажками, это 20-30 этажей. Это абсурдно. У нас не Япония, еще хватает территории, чтобы строиться. Вообще надо посмотреть, почему раньше строили только 4 этажа.
С психологической точки зрения, оказывается, есть такой феномен. Здания выше 4 этажей подспудно давят на человека, даже если он это не осознает.
На меня не давят. Но особого удовольствия я не получаю, проходя мимо них, даже с точки зрения безопасности.
Уже привыкшие к небоскребам или вынужденные привыкнуть, жители Вильнюса до сих пор сомневаются, украсили они город или испортили его панораму. Тем временем строительные корпорации продолжают возводить гиганты, которые будто соперничают друг с другом, кто выше, кто мощнее. Как известно, такие башни являются символом влияния, успеха, богатства. Но почему тогда, задаются вопросом литовские архитекторы, Хельсинки и Копенгаген, города побогаче Вильнюса, обошлись без них? Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода Ириной Петерс, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одни из главных тем следующего часа. В первую очередь поговорим о подробностях 10-го съезда партии «Единая Россия», на котором председательствует беспартийный пока лидер Владимир Путин. Кроме того, конечно же, вернемся к памятным мероприятиям в Петербурге по поводу десятилетия со дня убийства Галины Старовойтовой и к подробностям, как выясняется, довольно сенсационным процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Будут и другие темы, и наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрытое слушание. Чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться.
Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.